Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Одиннадцать человек стали жертвами нападения боевиков в Буйнакске. Почему ситуация на Северном Кавказе постоянно ухудшается? Дмитрий Медведев встретился в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беспокоит ли западных политиков убийство правозащитников в Чечне? 40 лет назад состоялся рок-фестиваль в Вудстоке. Неужели рок-н-ролл все еще жив? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 15 человек погибли за минувшие сутки на Северном Кавказе в результате нападения боевиков, 5 из которых уничтожены. Кровавое нападение произошло в дагестанском городе Буйнакск, где группа боевиков напала на оздоровительный центр отделения милиции. Погибли 11 человек. В Чечне убиты 4 милиционера, один сотрудник правоохранительных органов ранен в Ингушетии. Об обострении ситуации на Северном Кавказе, особенно о трагическом происшествии в Буйнакске, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным следствия, вооруженная группа людей в Буйнакске около полудня в четверг захватила маршрутное такси с водителем и до вечера скрывалась в лесном массиве. В 8 часов преступники напали на отделение милиции контрольно-пропускного пункта «Моносаульская развилка», где расстреляли 4 милиционеров. После преступники зашли на территорию оздоровительного центра «Сауна Олимп», в котором расстреляли 7 женщин, находившихся там. В результате проведения следственных мероприятий установлены участники нападения, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В интересах следствия данные о них не разглашаются, однако уже стало известно, что группу возглавляет Наби Магеддинов, ранее замеченный в нападениях на милиционеров и гражданское население.
Установлено, что группа из 10 вооруженных лиц, используя захваченный автомобиль «Газель», подъехала к оздоровительному комплексу «Олимп», где расстреляли 7 работниц данного предприятия и 4 сотрудников милиции, находившихся на посту, расположенного в 100 метров от оздоровительного комплекса.
Министр внутренних дел Дагестана Алим Магомедов заявил, что ситуация, которая складывается в республике, подогревается из-за границы, из-за пределов России. Другого объяснения быть не может. Дагестанцам не нужно убивать друг друга, заявил глава МВД. Военный эксперт Александр Гольц с таким заявлением не согласен.
Понятно, что чиновники, которые не знают, что сказать, говорят, что им мешают за границей. Конечно, никакого сколько-нибудь серьезного влияния какой-либо иностранной державы на ситуацию на Кавказе проследить невозможно.
Во что это все может вылиться в итоге?
Время для активных действий, оно сходит на нет. Еще месяц-полтора, и боевикам надо будет уходить в свои бункеры в горах. Уже исчезнет вот этот зеленый покров, который зеленка так называемая. Им будет очень сложно. Я думаю, что Кавказ застынет еще на несколько месяцев вот на этом уровне насилия, а дальше, конечно, ситуация будет только ухудшаться.
Никакого влияния извне на ситуацию, сложившуюся в Северном Кавказе, нет, полагает сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Все процессы, которые происходят в республиках Северного Кавказа последние годы, ведут к эскалации. Мы об этом предупреждали. Мы предупреждали, что те неправовые методы, которые используются в ходе контртеррористических операций, приведут к активизации вооруженного подполья. Именно это мы наблюдаем. В Ингушетии с 2002 года постепенно превратилась в самую горячую точку Северного Кавказа. Ранее, в общем, достаточно мирная республика. То же самое происходит в Дагестане. Я думаю, что на Северном Кавказе будет продолжаться вот такое вялотекущее противостояние, которое, в общем-то, выгодно федеральному центру. Разрешать проблемы Северного Кавказа никто не хочет. Их пытаются задавить, причем, в общем, не окончательно. Тлеющий конфликт по-прежнему существовал.
А почему федеральный центр в этом заинтересован, по вашему мнению?
Я не могу сказать, что непосредственно федеральный центр в этом заинтересован, но есть определенные группы и в силовых структурах, и в правоохранительных органах, которым нужно бороться с терроризмом, они продолжают с ним бороться так, как они умеют. Умеют, к сожалению, не самым эффективным способом. И наличие вооруженного подполья, оно сохраняет их сегодняшний привилегированный статус.
Как объяснить обострение ситуации на Северном Кавказе? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Гольц.
Это начало краха политики Кремля, которая делала ставку, на чеченизацию всех конфликтов, которые происходят на Северном Кавказе. Вот обнаружился сильный средневековый лидер Кадыров, Ну, да и бог с ним. Пусть правит, как правит, лишь бы на поверхности было все спокойно. Последовали два результата. Первый, из Чечни нестабильность стала распространяться в другие регионы. В результате полыхнул Дагестан, где куча нерешенных проблем. И, как мы видим, страшно тяжелая ситуация в Ингушетии, которую возглавил опытный и порядочный военный, но у которого нет необходимого ресурса. Вторая история заключается в том, что и в самой Чечне обнаружили силы, которые ровно в этой логике средневековой борьбы готовы дать вызов господину Кадырову. И убийство правозащитников, которые, в общем-то, не очень Кадырову выгодны, поскольку демонстрируют, что он не контролирует республику, явно организованы, проведены этими людьми.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 14 августа. Снова ситуация в Северном Кавказе. В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Рамзана Кадырова найти и изобличить убийств правозащитников в Чечне и назвал эти убийства, в том числе, вызовом руководству Чеченской Республики. Такого рода действия вызывают очень сложную реакцию в обществе среди людей, которые проживают на Кавказе и в нашей стране, заявил Дмитрий Медведев. За день до этого заявления на популярном видеохостинге YouTube появилось видео, в котором депутат Государственной Думы России Адам Делимханов приравнял правозащитников к боевикам. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Лейлы Гениатуллиной.
За несколько дней весь интернет облетел видеоролик, в котором депутат Государственной Думы России, родственник и единомышленник президента Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов призывает к ответственности правозащитников Чечни. В комментариях к видеоролику указано, что этот сюжет был показан 4 июля 2009 года на чеченском телевидении. Через 11 дней была похищена и убита правозащитница Наталья Стемирова.
Есть некоторые люди, которые называют себя правозащитниками, которые помогают этим шайтанам, преступникам, боевикам, работают на них и проводят их дела, их политику. Они ведут разные разговоры, но я знаю настроение милиции, в обществе, я знаю, о чем говорят простые жители. Они говорят, что заявления этих людей, и того же Аушева, и других, в общем, то, что они говорят и делают, их преступления не меньше, чем тех боевиков, которые находятся в лесу. Эти люди, правозащитники, своими речами путают людей, обманывают их, но они не обманут людей. Правда и справедливость всегда победят. Здесь наши бойцы, командиры, наши ребята спрашивают меня, что эти люди, правозащитники, хотят. Я отвечаю, что мы не ставим этих людей ни в грош. Даст Бог, всех, кто помогает злу, мы призовем к ответственности. Каждый из них, будь то чеченец или ингуш, или кто-то другой, должен знать, что за свои слова им придется отвечать.
Вот как комментирует это высказывание Адама Делимханова Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ».
Подобного рода высказывания делаются, как правило, не от большого ума. Они оправданы в той части, что на сегодняшний день в Чечне диктатура. И всякая правозащитная деятельность, хотят они того или не хотят, но она всегда направлена против диктатуры. Она по сути своей просто антидиктаторская. Вот только с этой точки зрения можно объяснить высказывание Делимханова. В свое время Делимханов был личным водителем небезызвестного Радуева. То есть личный водитель — это означает человек, всецело преданный своему шефу. Сегодня по всем этим параметрам, по которым подходил Радуеву, он подошел вместе со своим шефом, нынешним Кадыровым, господину Путину. Вот этим и объясняется его такой взлет. А то, что он сегодня считается депутатом Госдумы, точно так же, как и господин Луговой, имея такие обвинения, я бы сказал, что это диагноз нынешней российской власти.
На следующий день после убийства сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Стемировой руководитель организации Олег Орлов на пресс-конференции в Москве заявил, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы. Это стало поводом для иска Рамзана Кадырова к Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Накануне Тверской суд Москвы возбудил гражданское производство по этому делу.
У нас ведется следствие по полной программе. Вот, знаешь, и каждый, вот, который меня обвинил, Орлов, Олег, и этот человек, он как правозащитник нарушил мои права. Он, наоборот, должен был защищать меня, в первую очередь, как человека. Да, потом додуматься, о чем он будет говорить, потом должен был нам это озвучить. Он меня обвинил убийцей. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Астамирова там. Потом я ему говорю, господин Орлов, ну как тебе там, знаешь, вот ты же вот возрастный мужик, вот будь человеком, я говорю. Вот. А он говорит, я не как президента, вот гаранта обвинил тебя, говорит, не убийца, не ты, не твои люди, я их не обвинил, говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю, если есть и Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут, вот знаешь, зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны.
В своем иске президент Чечни требует от ответчика разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей. Правозащитники утверждают, что у этого дела нет судебных перспектив, говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Я убежден, что суд, если это будет справедливый суд, установит правоту Олега Орлова на основе высказаний даже самого Рамзана Кадырова на разные темы и относительно его полной ответственности за все происходящее в республике и относительно его отдельных действий.
Старейший российский правозащитник Сергей Ковалев уверен в обратном исходе дела. Однако он считает, что главное здесь – нравственная победа.
Я совершенно убежден, что он в нашем постсоветском суде не проиграет. Тем не менее, это хорошо, потому что возвращаются те времена, когда мы интересовались не выигрышем дела в суде, заранее зная, что оно проиграно, а интересовались нравственной победой. Нравственная победа Олегу Петровичу Орлову абсолютно обеспечена. Долг не просто право, но долг гражданского общества подозревать власть в такого рода преступлениях. Почему долг? Потому что мы знаем историю этой власти. И если покопаться в прошлом Рамзана Кадырова, там найдется много такого, что надо было бы в правом государстве жестко судить.
Это было мнение правозащитника Сергея Ковалева. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Угрозы советника президента Чечни Адама Делимханова в адрес правозащитников были произнесены в эфире телеканала «Грозный» больше месяца назад. Примерно в том же духе о том, что так называемые эксперты, которые по чьему-то заказу придумывают про Чечню, должны считаться равными с бандитами, террористами, преступниками, высказался 20 июля в грозненских теленовостях и сам Рамзан Кадыров. Ситуацию в Чечне комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по северокавказской проблематике Андрей Бабицкий.
Сложно говорить, вот в данном случае, планировал ли непосредственно Рамзан Кадыров эту кампанию по фактическому прекращению деятельности правозащитных организаций, это даже и не имеет существенного значения, потому что, по большому счету, политика, которую реализует Рамзан Кадыров в течение последних 2-3 лет, она, в общем, имеет какой-то единый и не меняющийся тренд. Просто цели он естественным образом выбирает каждый раз новые, потому что просто приходится решать новые задачи. Если там 2 года назад все-таки значительная часть населения Чечни не скрывала своего негативного отношения к Кадырову, то сегодня этого нету. Сначала нужно было справиться вот с огромным корпусом явных и открытых противников. Да, они были так или иначе нейтрализованы, значительное количество людей вынуждено было уехать. Тех, кто с оружием в руках, их, так сказать, загнали уже там на нижние этажи подполья. Ни о какой политической оппозиции говорить не приходится. Дальше Кадыров начал уже какую-то адресную и точечную, можно назвать это зачисткой, да, то есть те или иные его оппоненты сначала в силовых структурах местных, которые были связаны с Москвой, да, выдавливал, так сказать, какие-то федеральные структуры. Фактически уже сегодня-то особенно и вычищать некого, и, наконец, так сказать, его взор упал на тех, кто раньше считал считался, ну, в общем, как-то не то чтобы неприкасаемым, но правозащитники оберегались непосредственно Москву, да, когда там в свое время Кадыров попытался датский совет выгнать из Чечни. Козак, который в то время был представителем президента в Южном федеральном округе, жестко сказал: нет, вы этого делать не можете, это вообще не ваша компетенция, да, то есть правозащитные организации в компетенции федерального руководства, поскольку федеральному руководству приходится отвечать на претензии, да, у вас там убивают журналистов, правозащитников, это т.д. и т.п. Сейчас, видимо, и вот эту область, если даже не захватил Кадыров, то, по крайней мере, она перешла, ну, что ли, под контроль вот тех сил, которые сегодня так или иначе превратили Чечню в территорию смерти.
Федеральный центр, который вы упомянули, ничего не может или ничего не хочет с этим сделать?
Я вообще предполагаю, что федеральный центр спорадически, наверное, чего-то хочет. Ну, вот там произошло какой-то очередной скандал, кого-то убили, наверняка появляется желание, ну, в общем, как-то исправить ситуацию, однако там проходит некоторое время. Скандал утихает, появляется вновь понимание, что ничего не сделаешь, что вот они поставили на Кадырова, там альтернативы ему нету, нету человека, который так бы умело, жестко выполнял бы репрессивные функции. Федеральный центр, он, ну, не федеральный центр, в данном случае, наверное, мы можем говорить о Владимире Путине, как о таком духовном отце Рамзана Кадырова, который считает его человеком, умиротворившим Чечню, главным своим инструментом по, значит, приведению к стабильности этого региона. И понятно, что Владимир Путин и не может, и не хочет отдавать Рамзана Кадырова, потому что, ну, в общем, вся картинка того благополучия, которое в течение длительных лет описывалось и отстраивалось, реально она грозит просто, так сказать, развалиться в одно мгновение.
Какую роль играет сейчас в Чечне Адам Делимханов, депутат Государственной Думы и советник президента? Это такое продолжение карающего меча, который держит Кадыров?
Вы знаете, вы какой-то очень интеллигентный образ предложили для Адама Делимханова. Да, это продолжение руки, которая, так сказать, не просто там сомкнулась на шее врага, а вырывает кадык, ломает там позвоночник. Вот репутация Адама Делимханова, человека, который выполняет не просто поручения такого репрессивного свойства. По Чечне ходят слухи, и я думаю, что в значительной степени они оправданы, о том, что Адам Делимханов не просто уничтожает врагов Рамзана Кадырова, но делает это особенно жестоко. Делимханов сейчас, видимо, один из самых близких, если не самый близкий человек Рамзана Кадырова, и Рамзану Кадырову сейчас нужно прилагать серьезные усилия для того, чтобы, ну, в общем, вывести Делимханова из-под удара. Делимханов, как мы знаем, обвиняется властями Объединенных Арабских Эмиратов организации покушения на Сулима Ямадаева. И вот недавно, значит, Делимханов был назначен руководить силовой операцией на территории Чечни и Ингушетии. Как многие считают, этот шаг был предпринят именно для того, чтобы создать Делимханову репутацию такого бескомпромиссного врага с подпулем.
Ситуацию в Чечне комментировал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Многие западные эксперты ожидали, что сегодня в ходе переговоров с Дмитрием Медведевым в Сочи Ангела Меркель затронет вопрос о политической ответственности российских властей за убийство правозащитников на Северном Кавказе. В Германии идет активная дискуссия о том, что вообще могут сделать западные страны для изменения к лучшему ситуации в России. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии уже развернулась предвыборная борьба. Парламентские выборы состоятся 27 сентября. И хотя шансы на победу Ангелы Меркель и ее партии оцениваются высоко, пока еще партнеры по большой коалиции и одновременно соперники на предстоящих выборах, социал-демократы, ищут зоны уязвимости Ангелы Меркель. Этим можно объяснить официальное заявление по поводу саммита в Сочи заместителя руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Вальтера Колбова. По поводу последних убийств правозащитников в Чечне и ситуации с правами человека в России, он заявил, что Ангела Меркель должна продемонстрировать, что она обладает влиянием на российских лидеров. Комментируя это заявление, политолог Александр Рар, которого цитируют многие немецкие газеты, сказал, что шансов продемонстрировать такое влияние у Ангелы Меркель немного, так как президент Дмитрий Медведев в Кавказском регионе практически безвластен. Как и Ангеле Меркель, также было бы трудно это сделать кандидату в канцлеры социал-демократов Франку Вальтеру Штайнмайеру. Эксперт социал-демократов по России Маркус Мекель. Россия хочет быть великой державой, несущей ответственность в глобальном масштабе. С другой стороны, мы видим, что государственность в России атакована изнутри посредством террора, коррупции и ручной юстиции, и поэтому можно сказать, что право не имеет в этой стране никакого места. В России подвергается опасности каждый, кто вообще занимается этой темой. Нам известна длинная цепь убийств и похищений, ни одно из которых до сих пор по-настоящему не раскрыто. Тот, кто критикует, во всех случаях рискует собственной жизнью. Это верно для всей России, но особенно опасной является ситуация на Северном Кавказе, где президент Рамзан Кадыров бесконтрольно творит все, что он захочет, и многие говорят о государственном терроре, потому что службы Кадырова и его вооруженные формирования создают там ситуацию по ту сторону права. Это может быть сравнимо только с террором, проявление которого захватывают и территории Ингушетии, и Дагестана. Может ли Ангела Меркель повлиять в этих вопросах на Дмитрия Медведева? Наши возможности действия, безусловно, ограничены, потому что невозможно добиваться действия норм правового государства извне. Но нужно поддерживать всех, кто выступает в этой стране за развитие правового государства. Нужно указывать президенту Медведеву на его ответственность. Именно такой шанс и имеет Ангела Меркель, и она, безусловно, должна заявить Медведеву, что мы, Германия, готовы в этих вопросах помогать там, где только возможно. Но России требуется собственная воля, проявление которой, и это показали нам последние события, мы пока не наблюдаем. Проблемой является то, что Россия – важнейший международный фактор. Она – партнер, без которого европейская безопасность невозможна. Она – важнейший партнер в вопросах разоружения и во многих международных конфликтах. Поэтому мы обязаны оставаться в диалоге с Россией, но одновременно постоянно напоминать о ситуации с правами человека, критиковать и добиваться того, чтобы движение к заявленной Дмитрием Медведевым цели усиления правового государства осуществлялось. Настаивать на том, чтобы преступников действительно искали, и чтобы российская юстиция перестала атаковать сфабрикованными процессами тех, кто выступает за справедливость и гласность в России. Такие люди должны быть защищены, в частности те, кто выступают с обвинениями против российского руководства в Европейском суде по правам человека. Эти люди находятся в России в опасности, и против этого российское руководство должно что-то предпринять.
Заявил в интервью немецкому радио эксперт социал-демократической партии Германии по международным проблемам Маркус Меккель. Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 августа. И вот вам главная тема второй половины этого часа. 40 лет назад состоялся рок-фестиваль в Вудстоке. Неужели рок-н-ролл все еще жив? В Москве вышла книга независимых экспертов о войне России и Грузии. Чем их впечатления отличаются от того, что утверждает официальная кремлевская пропаганда? В Соединенных Штатах разрастаются межпартийные дебаты вокруг предложений Барака Обамы о реформе здравоохранения. Как и почему эти дебаты влияют на рейтинги популярности нового президента Соединенных Штатов? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готовность кандидатов в Мосгордуму раскрыть источники своих доходов обсуждаем с депутатом от фракции КПРФ Сергеем Никитиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Сочи, заявил, что раскрытие убийства правозащитников в Чечне – главное дело для всех правоохранительных органов страны, а также для президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент Тайваня Ма Инзю заявил, что жертвами оползней и наводнений, вызванных тайфуном Моракот на острове, стали более 500 человек. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не намерен подавать прошение о помиловании. Интерфакс цитирует интервью Ходорковского журналу «Русский Ньюсвик», которое будет опубликовано в понедельник. «Признавать вину в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо», — сказал Ходорковский. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вслед за президентом Украины Виктором Ющенко дала свой ответ на послание российского президента Дмитрия Медведева по поводу состояния отношений между двумя странами. Она отметила, что не может оставаться в стороне, несмотря на то, что внешняя политика – это прерогатива президента. В Дагестане установлены личности двух боевиков, участвовавших в убийстве 11 человек в Буйнакске. В Чечне при проведении спецоперации погибли 4 милиционера и по меньшей мере столько же получили ранения. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова. Утверждено обвинительное заключение. Художнику инкриминируют незаконное хранение наркотиков в крупном размере. В Багдаде сегодня прошла акция протеста иракских журналистов с требованием защитить свободу слова. Прокуратура Таиланда, представляющая интересы американской стороны, обжалует приговор суда в Бангкоке, отказавшего в экстрадиции российского торговца оружием Виктора Бута в США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня посещает республику Кабо-Верде, расположенную на островах в Атлантическом океане, и завершает таким образом африканское турне.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 14 августа. В Соединенных Штатах набирает силу межпартийная стычка, вероятно, крупнейшая со времен избрания президентом Барака Обамы. Республиканцы организовали кампанию критики и просто нападок и оскорблений в адрес Обамы в связи с предложенным им планом радикальной реформы системы здравоохранения. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Противники предложенной президентом Обамой реформы и ее сторонники обвиняют друг друга в антиамериканизме. Противники называют реформу социалистической, а президента то коммунистом, то фашистом. Встречи сенаторов и конгрессменов с избирателями превращаются в перепалку и взаимные оскорбления из-за реформы. За этими дебатами стоит острейшая политическая борьба. В будущем году парламентские выборы. Если в Сенате республиканцы вернут себе большинство, президенту Обаме будет намного труднее пробивать реформы через Сенат. Демократы обвиняют республиканцев в нагнетании истерии, в организации протестов. Республиканцы отвечают, что выступления людей против реформы никем не организованы, а люди говорят то, что думают. Он создал кризис, которого не было. Система здравоохранения далеко не совершенна, но она как-то работает. Есть конкретные проблемы внутри системы здравоохранения, которые надо решать, но нельзя разрушать до основания всю систему. У политиков ментальность элиты. Они не хотят нас больше слушать, поэтому мы пытаемся заставить их нас услышать. Мы видим домохозяек, выступающих против реформы, видим ветеранов войны, инвалидов, а либералы называют их толпой, антипатриотами, политическими террористами, шайкой. Выступления против реформы здравоохранения перерастают в выступления против Демократической партии и против президента Обамы. Они марксисты и социалисты. Многие американцы сомневаются в способности правительства решить проблему медицинского страхования. Мы не в силах управляться с Медикейтом и Медикером, государственными программами. Как же будет справляться правительство с другими программами? Непопулярность реформы здравоохранения отражается на общем рейтинге президента Обамы. Общий рейтинг одобрения работы президента в той или иной степени и по данным разных институтов опроса общественного мнения колеблется между 48% и 55%. Результатом борьбы республиканцев с демократами стало то, что 44% американских избирателей доверяют теперь больше республиканцам, чем демократам. 41% доверяют демократам больше. Республиканцы сумели нажить политический капитал на критике реформы здравоохранения. Новая система здравоохранения будет стоить свыше 1 триллиона долларов. Президент Обама предлагает треть суммы, 300 миллиардов, сэкономить на ныне существующих государственных программах медицинского страхования Medicaid для малоимущих и Medicare для пенсионеров. Остальное за счет повышения различных налогов. И противники, и сторонники, предложенные президентом реформы, в общем сходятся на том, что ныне существующее положение в американском здравоохранении неприемлемо. Но одни считают, что правительство способно сделать лучше, а другие, что правительство может сделать только хуже. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Не только демократы, но и многие наблюдатели, отделенные обычным здравым смыслом, недоумевают по поводу языка ненависти, который используют в полемике оппоненты президента. Такого в Соединенных Штатах не видели и не слышали давно. Обаму сравнивают с Гитлером, обвиняют его в коммунистических взглядах и предательстве американских идеалов. Часть этих откликов вы слышали и сами. Особенно отличились телеканал Fox News и видный деятель республиканцев Раш Лимбо. О ситуации на американской политической сцене мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайаном Уитмаром.
Я вижу две вещи здесь. Один происходит в обществе в целом. Через 30-40 лет белый будет меньшинство в Америке. И есть некоторая часть общества, которая очень расстроена. Это не большинство. 20%, 25% не больше. Но это меньшинство очень громко, очень нервное, и они очень расстроены. Это общая атмосфера, которая мотивизирует эти люди. И во сколько они так расстроены, это возможно их манипулировать. Есть много интересов в нашем обществе, особенно страхование компаниям, которые не хотят, что будет реформа на систему здравоохранения, потому что они могут потерять много денег. Но эта система сейчас здесь почти все согласны и работают. Они активизируют эту часть общества, и есть было много журналистских расследований, что это не просто граждан, которые высказывают свое неудовольствие со ситуацией, они были манипулированы через средства массовой информации, особенно направо, типа Rush Limbaugh, Fox News и так далее. И эти демонстрации финансируют интересы, которые связаны с этим страхованием кампании. Это стратегия республиканской партии сейчас противостоять Обаме на каждом пункте. Это сейчас речь идет о здравоохранении. Вчера это был о Соне Сотомайор на Верховном суде. До этого это был на экономической помощи, это стимул. А до этого это был налоги, несмотря, что налоги при Обаме даже низкие, чем они были при Буше. Следующий у нас иммиграция. Следующие экологические законы и так далее, это будет на каждом пункте.
Такой интенсивности, таких яростных и, в общем, уже выходящих за рамки политической вежливости атак в Америке я не помню уже давно.
Я не помню самой жизни. Кстати, я вчера читал статью, которую автор сказал последний раз, он встретился с этим. Это было в 60-х годах, во время борьбы вокруг десегрегации. Вот. И это то же самое. Это был маленький меньшинство, консервативный, основной белый, который расстроен. Просто расстроен, потому что мир, как они поняли этот мир, меняется. И делали некоторые часть населения, перемены это страшно. Это часть населения, которая считает, что их экономическое состояние падает, то у них не будет какой-то возможности, как был у их родителей и так далее. И эта интенсивность, это результат, это, что они расстроены.
Республиканская партия – это старейшая партия, это партия, которая является одним из столпов оснований политического режима. Как руководство республиканской партии, не рискуя будущим своим и своей партии, может увязывать себя с крайними радикальными группами?
Это очень хороший вопрос. И если вы помните, день после выборов мы сидели в студию и обсуждали, я сказал, что в республиканской партии будет огромная разборка, потому что перед ним стоит выбор. Это выбор, если они хотят менять свой идеологический багаж, или если они будут играть на это маленькое меньшинство. Это не только маленькое белое меньшинство, это маленькое белое меньшинство, которое в одном регионе страны, на юге. Если смотреть на социологические опросы, если смотреть рейтинг Обамы, например, все уголовки говорят, что это сильный падался. Если смотреть на где это падало, это падало только на юге, только среди республиканцев и только среди белых. Республиканцы это очень уважаемые партии. Это партия Абрахам Линкольн, это партия Теодор Рузвельт, это партия, которая делала очень много для нашей страны. И я не понимаю, почему они рассчитывают на эти басы, мы говорим по-английски басы, это партии. Но демократическая партия тоже имеет свой базы, крайне левый часть, но это не единственный часть этой коалиции. И сейчас, мне кажется, что республиканцы бросают всех, кроме этих радикальных баз. Это следствие, если мы хотим говорить о истории. До 68 году, например, на юг всегда голосовал за демократию. И демократы из юга был даже консервативнее, чем республиканцы из севера. Это наша партия тогда не был совсем идеологически. Никсон проводил, как называлось, это южной стратегии. И он считал, если они могут играть на этот страх, который белые люди на юг имеют на перемене в обществе, которое тогда произошло, и как я раньше говорил, это был последний раз, был такой интенсивность, если республиканцы могут играть на этот страх, тогда они могут выиграть юг и делать себя национальной коалицией, потому что у них еще был либералы из севера, либералы из запада и так далее, был настоящий коалиции, а сейчас все эти остальные улетели из этих партий. И есть огромная опасность. Я думаю, что это будет последняя попытка использовать такой политик, потому что это явно не будет работать.
О внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах американский журналист Брайан Уитмор, обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Читал ли Владислав Сурко свой собственный роман? Версия издателя Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Российский автопром на грани нервного срыва.
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев отвечает читателям и слушателям.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 14 августа, и примерно в это время часа, чуть ранее, представлю вам интересную публикацию, вернее, книгу. Это сборник статей 2008-2009 года, посвященных военному конфликту между Россией и Грузией. Заменит он сегодня у нас обзор печати, традиционный для вечерней программы. Эту книгу представили сегодня президент Института экономического анализа Андрей Ларионов, журналист Юлия Латынина, профессор Борис Соколов, военный журналист Павел Фингельгауэр и священнослужитель Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Подробнее о материалах, которые вошли в сборник «Наша общая боль» в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Происходящие трагические события не будут иметь последствий для сфер культуры Грузии и России. С такими словами, в сентябре 2008 года представители петербургской интеллигенции обратились в письме к своим грузинским коллегам. И именно это письмо открывает сборник статей «Наша общая боль». Зачем понадобилось объединить под одной обложкой публикации почти годовой давности, объяснил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Инициатор этой идеи Ольга Васильевна Старовойтова, в настоящее время руководитель фонда Галины Старовойтовой, предложила создать сборник, в котором бы были собраны материалы, которые были опубликованы в течение последнего года о российско-грузинской войне. И, естественно, этот сборник бы отражал взгляды людей, которые не согласовывали свою позицию ни с кем бы то ни было, ни из властей, ни в том числе друг с другом. Это самостоятельно, это независимые материалы, это не официальная пропаганда. И когда была опубликована книжка, то возникло ощущение, что, кажется, это первая книга на русском языке, посвященная российско-грузинской войне, которая действительно не является пропагандистским материалом, которая является попыткой ответа на вопрос, что на самом деле произошло, что в этой ситуации делать. Естественно, материалы были написаны в разное время. Некоторые материалы написаны были буквально сразу же по горячим следам. Но главным выводы и главное отношение к этим событиям, как мне кажется, сохраняется прежним.
О своей статье в ежедневном журнале «200 километров танков» вспоминает Юлия Латынина.
Когда я занималась войной с Грузией, что меня больше всего поразило из тех источников, которые я анализировала? Наверное, это рассказы самих южных осетин о войне, которых очень внимательно собрала Южно-Осетинская комиссия по расследованию геноцида. А в частности, рассказы их о том, как грузинские танки вошли в Цхинвали. Потому что, когда читаешь один такой отдельный рассказ, то сначала не отмечаешь некоторых обстоятельств этого рассказа. Они тебе кажутся случайными. Когда тебе один раз человек говорит, что я услышал грузинские танки, решил, что они российские, вышел навстречу, то ты отмечаешь это как случайность. Когда это повторяется в 10 рассказах, ты понимаешь две вещи. Во-первых, эти люди почему-то думали, что грузинские танки не могут войти в Цхинвали, а российские уже есть там. Во-вторых, эти танки не стреляли. Потому что, согласитесь, если эти танки действительно стреляли и вели подавляющий огонь по мирному населению, то вряд ли можно подумать было, что это российские танки. Вторая страшная вещь, когда отмечаешь, что почти все люди опрошенные говорят: «Я сам как-то чудом уцелел, но тут прибежала соседка и рассказала, что грузины в соседнем подвале зарезали 10 детей, изнасиловали 8 женщин и так далее». И опять же, один раз это кажется естественными словами перепуганного человека, когда по твоему городу ходят танки. Но когда эта ситуация повторяется много раз, то вдруг понимаешь, что, несмотря на то, что, собственно, к обороне город был не готов, и в нем не было ни воды, ни медикаментов, ничего такого, была одна вещь, которая была организована в совершенстве. Это система пропаганды. Это те люди, которые бегали и рассказывали, что грузины вырезают осетин толпами. И мы видим, к чему эта система пропаганды привела. Мы видим, что наше телевидение ее полностью отражало, начиная с 8 августа. И мы видим, что заявление о 2000 убитых осетин, которое сейчас никак не подтверждается, привело к совершенно реальным этническим чисткам в грузинском анклаве.
Для военного журналиста Павла Фельгенгауэра начало вооруженного конфликта не было неожиданностью. В своих публикациях он неоднократно об этом предупреждал.
Статья была тогда написана о том, что происходило до этой войны, ее причины, в общем-то, достаточно понятная, она действительно стала практически неизбежной, хотя казалось до последнего, что, может быть, все-таки что-то можно будет сделать, чтобы ее предотвратить. Я, во всяком случае, как мог, старался. Все вот эти прогнозы о том, что вот сейчас вот будет война, в общем, я их печатал для того, чтобы по возможности ее предотвратить и объяснить тем, кто принимает решения на всех сторонах конфликта, а война это как танго, там в одиночку не танцуют. А что это очень серьезно, очень опасно и ничем хорошим не кончится ни, вообще-то ни для кого.
Борис Соколов за высказанное печатно в августе 2008 года мнение о характере российско-грузинского конфликта поплатился работой.
Она появилась в газете «Газета» 19 августа, в результате вызвала такое недовольство президентской администрации, что она заставила уволить меня из Российского государственного социального университета. Господин Фадеев, главный редактор газеты, был уволен со своего поста, хотя он в тот момент находился как будто бы даже в отпуске. Но это, по-моему, эпизод, он как раз объясняет, почему так мало объективных статей, вообще материалов каких-либо и иных о российско-грузинской войне появилось в российских масс-медиа. Но вот сейчас я смотрел телеэфир в связи с годовщиной. Практически повторяются все те же утверждения и даже все те же кадры, которые были и год назад. Но есть форменное дежавю вот с картой, опять же, трофейной грузинской. Теперь, правда, там была карта Абхазии, как грузины собираются вторгаться в Абхазию год назад. Правда, надписи на ней почему-то были на русском. Теперь появилась карта грузинского вторжения в Осетию, где, значит, штаб миротворцев в Схинвале обозначен целью номер один. Надписи на этой карте теперь по-грузински, но почему-то в латинской транслитерации. Ну, я отмечаю с удовольствием прогресс наших офицеров Генштаба. Я думаю, что через год еще они освоят и грузинский алфавит. Мы узнаем всю правду только тогда, когда эти события действительно станут историей. То есть для этого, я подчеркиваю, в России должно быть, ну, принципиально другое правительство, для которого вот эпоха Путина-Медведева станет уже прошлым, и оно действительно будет заинтересовано в том, чтобы с целью разоблачения предшественника открыть все архивы.
Это было мнение профессора Бориса Соколова. И если грузинская сторона уже представила кое-какие связанные с военными событиями материалы, то российская сторона даже не публиковала список погибших. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Исполняется 40 лет со дня проведения в американском штате Нью-Йорк музыкального фестиваля, который вошел в историю рок-музыки под названием «Вудсток». «Три дня мира и музыки» гласил заголовок рекламного плаката фестиваля. На плакате изображен гриф гитары, сидящий на нем голубкой. Это было время хиппи, американского военного синдрома, сексуальной революции, конфликта отцов и детей. Об историческом значении и метафизике «Вудстока» мой нью-йоркский коллега Александр Генис.
Горный поселок Вудсток, давший имя фестивалю, проходившему, как известно, в чистом поле, наверное, самый странный город в Америке. Здесь еще можно встретить живых хиппи. Один ездит на пестром велосипеде со всеми своими пожитками, включая гитару, банджо и барабан в цветочках. Позируя туристам, он дарит на память открытку с автопортретом. Вместо обратного адреса – дед Вудстока. Главное, что доходит, сам проверял. Сегодня Вудсток кажется таким же нелепым, симпатичным и печальным анахронизмом. Что может быть грустнее седого хиппи, зашедшего погреться в вестибюль банка? Сегодня, 40 лет спустя, кажется, что из той утопии, как и из всех остальных, ничего не вышло. Смутные 70-е, деловитые 80-е, эйфория 90-х, кризис нулевых. Четыре десятилетия так основательно проветрили мир, что Вудсток вроде бы застыл в ностальгическом прошлом, как муха в янтаре. К счастью, это не так. Идеи, образы, метафоры Вудстока ушли вглубь общества, растворились в нем, чтобы исподволь изменить ткань сегодняшней реальности. Внеся смуту и душевный разброд в общественное сознание, заразив его сомнениями, Вудсток изменил ригористический дух времени. Не приемля бинарных оппозиций, третьего не дано, люди Вудстока расчистили путь тому культурному плюрализму, который теперь воспринимается нормой. Может, без Вудстока не было бы и Обамы. Конечно, идеи Вудстока проросли и вышли на поверхность не такими, какими были, да и не там, где их сажали. Вудсток не отменил ни взрослых, ни денег, ни войны. Он добился другого, сумел сгладить центральный для всякого общества конфликт отцов и детей. Собранная в дни юбилея статистика утверждает, что поколение, пережившее Вудсток, в два раза реже ссорится со своими детьми, чем они ругались со своими родителями, лишенными этого опыта. Не потому ли, что наши дети все еще слушают музыку, которую открыли их отцы?
На сцене Вудстока за 3 концертных дня с 15 по 17 августа выступили 35 исполнителей рок-групп. Вот некоторые знаменитые имена: Джимми Хендрикс и Джо Кокер, Рави Шанкар и Дженнис Джоплин, Grateful Dead и Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane и Blood, Sweat and Tears, Neil Young и Santana. Считается, что за их выступлением в общем счете наблюдали около 500 000 зрителей. О духе и музыке Вудстока рассказывает один из зрителей и участников фестиваля, ныне главный продюсер русской службы «Радио Свобода» Руслан Гелисхан.
Но я оказался там у своего друга Николая, который жил в Америке. Я с ним познакомился до этого года в Германии, когда я на радио работал 3 месяца, кажется, без перерыва. И я вот решил полететь в Америку, купить себе мотоциклет и с моим другом приехать всю Новую Англию. И как раз первый раз мы вытащили свои мотоциклы. Как мы заметили, на этих маленьких дорожках, по которым мы ездили, караваны других мотоциклов, легковых машин, мини-бусиков, все какие-то веселые, дикие, даже диковатые молодые люди. Но мы так поравнялись с мотоциклистами и перекрикивали друг другу. Мы поняли, что это какой-то огромный фестиваль намечается, и что такого еще до этого не было. Конечно, мы все любители музыки, поехали, значит, за этой группой. И очутились в маленьком городке Дымим Беттл. Не Вудсток, между прочим, потому что Вудсток, он 70 километров от этого места, и там должен был быть этот фестиваль, но он там не состоялся, потому что не получили площадь достаточно большую. А этот фестиваль, значит, там намечалось 50 тысяч слушателей. И столько же у них было билетов.
Платное было мероприятие.
Они хотели заработать на этом. В конце концов, эти люди потеряли очень много во время концерта, зато за права фильма и так далее все опять получили. Да, он был платный, но только первый день. К концу дня, когда мы туда приехали, просто не было билетов, и пускали всех бесплатно туда.
Для моего поколения, Руслан, Вудсток – это сплошной просто секс, дракс и рок-н-ролл. Это правда?
Ну, скажем, все это было там. Ну, я бы сказал, в мерах. Не знаю, одно переходило в другое, так что не было ничего особенного. Это был как транс. Но самое сильное впечатление, конечно, это было вот эта масса молодых людей, которых хаяли как до этого, что они ни один фестиваль без драк не могут пережить, что они вообще бездельники и только занимаются ЛСД, что это был действительно такой фестиваль любви. Люди друг друга не знали, дружили, сразу подружились. Переходило с музыки к активностям в озере маленьком, которое было с другой стороны от сцены. Ели люди, гриль устраивали там. Рок-н-ролл был там, да-да, на нем все строилось. Но как-то ничего из этого не взяло вверх.
Ощущение свободы какое-то было? Ощущение отдельной свободы?
Вот это, если можно так сказать, от этого и балдели все. Вот это был тот транс. Вот это чувство свободы. Я бы сейчас сказал бы, yes, we can. Да, мы можем быть вместе в огромном количестве. И все, что происходило, это была музыка, любовь и свобода.
А кого из великих вы слышали?
С первого дня я еще Джон Байз захватил, еще кого-то, я помню. А так, конечно, меня очень впечатлили такие совсем новые группы, которые сформировались. Это Crosby, Stills and Nash, которые были члены других культовых групп, и они именно вот перед этим фестивалем они сошлись. На меня Ху вообще не произвело никакого впечатления. Бедная Джанис Джоплин, которую я любил, у нее был просто очень плохой перформанс. Хендрикс, в общем-то, практически закрыл фестиваль, потому он остался очень такое сильное впечатление. Вот сейчас думают, все говорят о том, что Хендрикс сыграл американский гимн, для того, чтобы показать, какая ужасная эта Америка и чем она занимается. В действительности впечатление там было другое. Там было такое, что вот наша Америка, она переживает сейчас дикие времена. Времена, где боль, где стреляют, где, я не знаю, что. Вот эта Америка, мы должны ее спасти. Вот какое было впечатление. Очень положительное. А, конечно, больше всего как-то на меня подействовала, это была группа «Братья», главным образом, мексиканская группа «Сантана». Там 8 барабанов стояло, африканских. Помимо того, значит, нормальная барабанная система и 3 гитары. И абсолютно все, которые слушали, дышали как-то одним духом. Они все двигались в одном движении. Такие ритмы еще до этого никто не слышал. Это был вот первый такой фьюжн настоящий латинской музыкой с рок-н-роллом, большим рок-н-роллом.
Руслан, как я вам завидую? Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги, ветеран Вудстока Руслан Гелисханов и сторонник творческой свободы Александр Генис. Исполняется 40 лет со времени проведения самого знаменитого фестиваля в истории рок-музыки. Вот так обстояли дела в пятницу 14 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до вечера понедельника, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свободы» вместе с гитарой Карлоса Сантаны. Предлагаю в выходные размышлять на тему о том, жив ли еще рок-н-ролл. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
В повестке дня четырехчасового визита вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».